Я добавлю, что мы подпишем с природой контракт. В твою организацию мудрецов, Орландо, войдут адвокаты. Адвокаты животных. А может быть, и адвокаты лесов. Перед принятием любого политического решения эти адвокаты будут высказывать свое особое мнение. Нельзя строить плотину, если из-за этого погибнет слишком много растений и животных, например. Одновременно с этим мы изучим весь мир фауны и флоры и, скорее всего, найдем в его ДНК лекарство от всех болезней. Так как я уверен в том, что, когда мы уничтожаем какой-то вид животных или растений, мы уничтожаем и лекарства от болезней, которые появятся в будущем. Мы подпишем контракт с природой не как со смертельным врагом, а как с партнером, который может нам помочь, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Маркиз, твой благоприятный прогноз.
Анархия! Не будет больше полиции, не будет солдат, не будет священников, не будет морали, не будет профессионалов. Все будут свободны, каждый будет отвечать за себя и думать об общем благе. Что-то вроде естественной гражданской сознательности, благодаря которой не хочется вредить другим и иметь больше власти или имущества, чем остальные. Не будет хозяев, не будет рабочих, не будет надсмотрщиков, не будет рабов, не будет эксплуататоров, не будет эксплуатируемых. А в школах детям будут прививать вкус к инициативе и желание все делать самостоятельно. Магическая формула гласит: «Свобода порождает чувство ответственности». А не наоборот.
«Впервые я согласен с этим дурачком», — признает Орландо. «Люди хотят свободы, а когда получают ее, не знают, что с ней делать».
И викинг решительно сплевывает. Ким невозмутимо продолжает. «Технологии будут использоваться более мудро. Машины будут заниматься всякой тяжелой работой, всем, что нас утомляет и старит раньше срока, а мы научимся распоряжаться свободным временем и предадимся своим увлечением. Машины помогут нам прекратить загрязнение окружающей среды. Думаю, что только наука способна справиться с негативными последствиями науки. Я считаю, что у машин, в конце концов, появится разум. И, кстати, вслед за Фитнаном предлагаю дать роботам и мыслящим машинам адвокатов, которые добьются для них права работать на нас добровольно».
«Шарль?»
«Я... ну... я пока ничего не вижу. Я пас. Хотя, нет, кое-что я скажу. Рядом с адвокатами животных, растений и роботов я вижу во всемирной организации адвоката всей планеты в целом. Чтобы люди отдавали себе отчет в том, что мы всего лишь паразиты на теле большого живого существа по имени Гея. И предупреждая преждевременный конец света, ваше неофициальное министерство перспективного прогнозирования вырастет, приобретет вес в обществе и будет влиять на принятие всемирно важных решений».
Идея всем нравится и вызывает одобрительный гул среди обитателей искупления.
«А ты, Кассандра?» — спрашивает Шарль де Везле.
«Среди адвокатов животных, растений, машин, роботов и планеты я вижу адвоката, защищающего интересы младенцев. Я хочу сказать, интересы грядущих поколений».
«Странная идея», — не может удержаться от комментариев Фитнан Ват.
«Он будет представлять наших детей и детей наших детей, и мы будем договариваться с ним о допустимом уровне загрязнения воды и воздуха в свете интересов грядущих поколений».
Ким окрашивает в синий цвет оптимистические сценарии, в красный — пессимистические. Не трагические, но и не особенно радостные прогнозы он помещает в центре, оставляя фон листьев белым. Все по очереди начинают придумывать нейтральные варианты хода эволюции человечества. Говорят о развитии туризма, кино, интернета, о покорении космоса. Увлекшись своим занятием, работники неофициального министерства перспективного прогнозирования остаются в хижине весь день, даже забыв о еде. Они создают вместе несколько десятков вариантов будущего, которые аккуратно прикрепляют на верхние и нижние ветви древа возможностей.
«В конце концов, это открытие моих родителей. Можно направить работу мозга на что угодно, в том числе на представление о будущем. Надо только попробовать, а затем постоянно практиковаться.
Древо возможностей быстро покрывается пронумерованными листочками. К часу дня Шарль де Везле, устав потеть под противогазом, снимает его. Поначалу его мучают приступы тошноты, все помогают ему советами, и он постепенно начинает вдыхать местный воздух.
Солдаты войск внутренней безопасности привыкают к слезоточивому газу, говорит Орландо. Значит, и к особой атмосфере искупления можно привыкнуть. В конце концов, в ней даже можно различить ароматы, вызывающие ностальгию.
К 10 часам вечера они по-прежнему пребывают в сильном возбуждении, добавляют все новые «а если» на разные ветки, перебивают друг друга, развивая каждую идею всевозможными способами. Только Кассандра кажется озабоченной.
Это слишком просто, так не пойдет. Случайное нагромождение этих «а если» создаст избыток гипотез, в котором мы утонем. Процесс выдумывания новых идей затягивает, как наркотик. Нужно найти метод, механизм для упорядочивания материала. Если идеи не уложить в стройную схему, они вырастут, как снежный ком, и начнут теснить друг друга. В природе листья связаны между собой и одновременно разделены. Одни получают энергию света, пока другие спят. Расстояние между ними даже вычислили. Мне кажется, я читала об этом в детстве. Это как-то связано с золотым сечением. Вспомнила. Природа отделила листья друг от друга пространством, которое можно рассчитать, опираясь на формулу золотого сечения. Корень квадратный из 5 плюс 1, деленное на 2. Теперь нам надо придумать естественную архитектуру для нашего дерева, создать его внутреннюю организацию, пустить по нему сок, иначе оно останется кучей засохших листьев. Разум моего брата, помоги мне найти идеальное применение для этого нового инструмента.
«У тебя странный вид, царевна», — говорит Фетнан. — Что не так?
Сандра не отвечает и с некоторым колебанием берет бутылку рома, стоящую рядом с клавиатурой. Она наливает полный стакан и, закрыв глаза, выпивает его залпом. Затем наливает второй, потом третий. Она рыгает, трясет головой, пытаясь вернуть себе ясность мысли, и наливает четвертый стакан, допивает содержимое бутылки из горлышка.
— Царевна, осторожней! «Вспомни, что случилось в прошлый раз», — ужасается Орландо, пытаясь отобрать у нее бутылку. Но Кассандра успевает сделать последний глоток. Бутылка выскальзывает из ее рук и разбивается об пол. Орландо ворча садится на место.
«Я должна разбудить свой мозг. Наша работа остается чисто интеллектуальной. Мы ходим по кругу, это глупо и ничего не дает. Надо отравить мой мыслительный аппарат, надо его немножко расстроить, надо ослабить воздействие левого полушария.
После рома она выпивает пиво, потом вина прямо из картонного пакета, снова рыгает, она чувствует, как затуманивается ее разум.
Алкогольное опьянение — это шаманство на западный лад. Оно должно помочь».
У нее начинает кружиться голова, ей кажется, что она видит призрак своего брата. Она шепчет:
«Даниэль, я вижу тебя, старший брат. Мой разум освободился, и я заметила тебя».
Кассандра опускает веки.
«А так я вижу тебя еще лучше».
Она замирает, ее глаза закрыты, она глубоко дышит. Даниэль Катценберг откидывает челку, закрывающую половину лица. Его глаза лихорадочно блестят.
«Привет, сестренка!»
«Привет, старший брат. Я притворяю в жизнь твою идею».
«Спасибо. Я знал, что так и будет. Я не мог умереть, не увидевшись с тобой. Я смог уйти, потому что увидел тебя».
«У нас есть кадры вариантов будущего, но нам не удается сделать из них фильм.
— сокрушается Кассандра. «Естественно, проект так обширен, что воплотить его в жизнь непросто. А ты как думала? Подчинить себе будущее, собрав 5 человек?»
«Нам нужен метод. Я не могу найти правильный метод, старший брат».
«Конечно. Но я помогу тебе. Я ведь живу в каждой твоей клеточке. А хочешь, позовем на помощь еще кого-нибудь?»
«Кого?»
«У тебя есть выбор. Во-первых, Кассандра из Троя. Во-вторых, твои биологические предки. В-третьих, твои предыдущие жизни. В-четвертых, дух животных и природы».
Кассандра удивляется тому, что ее душа обладает такими возможностями. «Я выбираю третье, мои предыдущие жизни».
Перед ней возникают русский врач, самурай, парфянский лучник, финикийская торговка фруктами, монахи, крестьяне, доисторические охотники. Даниэль расставляет их в круг. «Перед всеми нами с начала времен стоит одна и та же задача — найти дорогу света, чтобы спасти бегущее к пропасти стадо. Кассандра, ваше последнее воплощение, близка к успеху. Она нашла помощников, она готова к действиям. Она жаждет борьбы, она даже обладает таким великолепным инструментом, как интернет, чтобы обратиться к людям. Я ее брат, и вы ее предыдущее воплощение. Мы должны помочь ей. Нельзя потерпеть поражение почти у самой цели. В противном случае нам придется ждать рождения другого человека, способного на подвиг. Но время может уйти, пока следующий ребенок достигнет сознательного возраста. Человечество стоит на последнем распутье. Счет идет на месяцы, недели, может быть, дни. Надо торопиться».
«Подожди, кто ты?» — спрашивает Кассандра. «Ты действительно призрак моего брата?»
«Нет, сестренка, меня больше нет. Я лишь воспоминание об идеальном брате. Сейчас я существую благодаря тебе, как раньше благодаря тебе существовала Кассандра из Троя, твоя прежняя вдохновительница. Силой своего необычного разума и верой в то, что это возможно, ты позволяешь нам находиться здесь. Это все ты, только ты, и больше здесь никого нет». Давая Кассандре пояснение, Даниэль Катценберг из ее сна грустно улыбается.
«Так значит, их тоже нет?»
«Они есть в твоем воображении, и это чрезвычайно важно».
«Это всего лишь мои видения?»
— разочарованно спрашивает Кассандра. «Нет, они действительно существовали, это не бред. Ты вспоминаешь об умерших, напрягая свою память».
«Я не понимаю».
«Почему ты все время мыслишь левым аналитическим полушарием мозга? Такую информацию способна воспринимать только правое, поэтическое полушарие. Твой разум возвращает нас к жизни, и мы в благодарность за это поможем тебе». «Он прав», — продолжает внезапно возникшая перед ней Кассандра из Троя. «Пока ты думаешь о нас, мы существуем». «Вперед, сестренка! Хватит пытаться понять, хватит пытаться все объяснить. Просто прими нашу помощь. Ты увидишь, как много мы можем сделать для тебя». И все ее предыдущие воплощения по очереди начинают разговаривать со спящей девушкой. Молодой математик направляет беседу, чтобы придать ей максимальную эффективность. Кассандра Катценберг резко открывает глаза и восклицает: «Мы пошли не тем путем». «Так, спящая красавица вернулась к жизни», — иронизирует Эсмеральда. «Что ты говоришь, царевна?»
«Мне кажется, она говорила о неверной дороге», — говорит Фетнан. «Я совсем не понимаю, что она хочет сказать».
Марабу протягивает ей стакан воды, который девушка выпивает залпом. Пересохшее горло и головная боль напоминают ей о выпитом алкоголе, но при этом ее переполняет бьющая через край энергия.
«Как же я раньше не догадалась. Надо было делать наоборот. Не нужно идти от настоящего к листьям будущего. Нужно воображать плоды, далекое грядущее, которое нам кажется идеальным, а затем выбирать или создавать дорогу, ведущую к его осуществлению. Как это? Мы все по очереди представляем себе идеальное общество. Делаем его своей целью и думаем, как построить промежуточные этапы на пути к нему. Такая ретрофутурология. Надо будет запомнить это слово. Это будет мой вклад в современный язык».
«Тонко», — признает Ким. «Она права. Придумать далекое идеальное будущее и понять, как его достичь. Гениально! Браво, царевна!» Друг за другом, одновременно закусывая и выпивая, обитатели искупления
описывают свои представления о земном рае. Ким Ябин мечтает о том, что все люди, как муравьи, будут постоянно подключены друг к другу. Эсмеральда, развивая свою идею, придумывает мир, в котором любовные отношения будут свободными, без малейшего чувства собственничества. Чтобы никто не говорил: «Моя жена, мой муж, моя любовница, мои дети, мои избиратели». Я вижу будущее, в котором никто никому не принадлежит и никто не должен никого любить. Любовь будет необязательной, не подкрепленной контрактами. Люди будут свободно соединяться и также расставаться. Все соглашаются. Шарль де Везле придумывает мир без страха перед будущим, то есть просто без страха. Мы будем знать все, что произойдет в дальнейшем, и нам останется лишь получать безудержное удовольствие от настоящего. Все твои песни, Майя? Именно так. В моем идеальном будущем мире люди избавятся от страха перед завтрашним днем. Они станут искать наслаждений и научатся сознательно радоваться им. Полный энтузиазма Шарль де Везле продолжает. В полном распоряжении людей окажется вся возможная информация. Каждый будет знать, кто станет его супругом, какой профессии он себя посвятит. Каждый будет знать, как выбрать идеальное место для жизни. Мы заживем в совершенной гармонии с окружающим, не испытывая ни малейшего желания к стяжательству и обладанию властью.
«Мне нравятся новые предложения», — признает Орландо Ван де Пют. «Надо навсегда отрешиться от тревоги и материальных забот. Не надо стремиться к росту, не только демографическому, но и экономическому или финансовому. Надо стремиться только к гармонии.
Гармонии с природой, с животными, с планетой, с машинами, с другими человеческими существами», — добавляет Фетнанват. «С самим собой», — дополняет Кассандра.
«Именно так, царевна. А ты каким представляешь себе наше идеальное будущее?»
Девушка некоторое время размышляет. «Я вижу, как люди живут 1300 лет, не испытывая стрессов, без всяких компьютеров, подключенных к мозгу, о которых говорил Ким. Они обладают способностью направлять свои мысли так, чтобы ощущать единение со всеми существами и предметами, не только с другими людьми, а со всем. Это не материальное изменение, это способность вновь обрести, как бы это сказать, невинность новорожденного, осознание того, что ты являешься не только мозгом и телом, разум, который сильнее оболочки. То, что помимо моей воли подарили мне родители, и что я могу назвать расширенным сознанием или, лучше, неограниченным сознанием. Мы больше не ведем переговоров с животными, с планетой, с грядущими поколениями, поскольку мы уже чувствуем себя ими. Следует долгая пауза. Дети будущего научатся тому, что произошло со мной, способности освобождать правое полушарие мозга от воздействия левого. На этот раз пауза длится бесконечно. Наконец, Эсмеральда вслух выражает то, что думают про себя остальные. «Ну ладно, мы друг друга так раззадорили, что зашли уж слишком далеко. Пора, наверное, на землю спускаться. Что касается меня, у меня от всего этого разболелась голова, и я проголодалась».
«Я разогрею ватерзуи», — предлагает Орландо. «Только последний вопрос. Вы ночевать здесь останетесь, господин Шарль?»
«Почему бы и нет? Спасибо за предложение. У меня такое ощущение, что я поехал на каникулы в другую страну».
«Страну зловония?»
«Нет, страну сладких снов».
«В таком случае идемте со мной. Я покажу вам, как у нас спят. Мы вас уложим на складе консервов в спальном мешке».
Когда все расходятся по хижинам, Кассандра возвращается в домик неофициального министерства перспективного планирования. Она рассматривает выросшее на экране древо возможностей. «Итак, моя мечта воплотилась в жизнь». Она разглядывает листочки со сценариями будущего. Некоторые варианты кажутся ей практически неосуществимыми, но она думает, что в любом случае, по мере роста дерева, все встанет на свои места. Неудачные сценарии отпадут сами собой, как лишенные света листья. А если вырастить на спине крылья, чтобы летать, словно птицы, А если построить города на дне океана? А если мужчины исчезнут, и на земле останутся одни женщины? А если все человечество выдумает себе единую религию и целые дни будет проводить в молитвах? А если страшная болезнь, грипп, вирус уничтожит все население планеты, оставив лишь десяток людей?
Кассандра Катценберг вспоминает все научно-фантастические романы, которые она проглотила в детстве. Они подготовили ее разум к мыслям о будущем. Это ее забавляет. Ей кажется, что ее разум создан именно для такой работы.
Она смотрит на древо будущего.
На нем висят сотни листочков с «а если» и десяток плодов идеального будущего, к которым надо стремиться.